«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как наладить контакт с невербальным ребенком? Как понять его? Что это может помочь? Поговорим об этом в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях тьютор и психолог Иорион Огородников. Иорион, привет.
Привет, Игорь. Привет, кто нас смотрит, слушает.
Да, сегодня мы решили с Иорионом поговорить на очень важную тему для всех, кто воспитывает невербальных детей. Но такой термин, мы о нем еще поговорим, что это за термин. Да, просто поясню, что это дети, у которых есть проблемы с речью, да, соответственно, да, которые не говорят. И поэтому как наладить контакт? Понятно, что вот мы проходили в нашей семье, когда у нас... наша младшая дочь не говорила, и там вот ты вообще не понимаешь, как, чего, что делать, как понять, болит у нее, не болит, что вот, почему она сейчас плачет, почему сейчас истерика, вот как она, если бы говорила, хоть как-то что-то могла показать. Иногда даже, собственно говоря, не срабатывает, поэтому мы, собственно, находили какие-то пути для понимания своего ребенка, да, для каких-то языки коммуникации. Все это нащупывалось сейчас. Часто, благо, у нас был рядом с нами был психолог, который вел нашего ребенка и который помогал нам в этом. И для этого, конечно же, очень-очень важная помощь специалистов. И я думаю, что не нужно это проходить в одиночку, друзья. Вот давайте мы попробуем сегодня хоть какой-то такой небольшой составить, как это называется, туториал, да, то есть как такую инструкцию, что можно делать, к кому можно обращаться, как можно наладить, что можно сделать самим, что лучше делать со специалистом. Это действительно огромный комплекс проблем, вот, и, естественно, у Иориона, который работает с детьми с особенностями развития, особенно с детьми с аутизмом, у него уже накопился опыт, работая с невербальными детьми в том числе, вот мы к нему сегодня будем обращаться как главному специалисту вот в этом вопросе. И, друзья, пишите нам, пожалуйста, как у вас удается наладить контакт с ребенком, что вам в этом помогает, друзья, пишите, как вам удается наладить контакт с ребенком, что вам в этом помогает. А мы сегодня говорим про невербальных детей, дети, которые не могут озвучить свою проблему. Да? Ну что ж, Иорион, вот от специалистов часто можно услышать такие термины, как вот, давай разберемся термин, невербальный ребенок. Есть еще более корректный термин в этом случае, да, потому что невербальный ребенок – это целый комплекс, да, может быть, да. А есть еще невокальный ребенок, то есть понятно, то есть ребенок, который не может озвучить, не говорит, не говорящий ребенок, да. На данном этапе, или у него это вот специфика его синдроматики, да, и специфика его заболевания, и вот тут надо что-то делать. Что они означают? Каковы причины этой проблемы в развитии ребенка? Расскажи, пожалуйста.
Ну, вот ты уже как бы практически ответил на свой вопрос, да.
Это что, дурацкая моя привычка в вопросе давать половину ответа, да, вот я каюсь.
Да, ну, это проще мне, как отвечающему, да. На самом деле, да, даже в самих вот этих терминах, невербальный, невокальный, уже заключен ответ, да, то есть дети, которые не могут с помощью голоса входить в коммуникацию с окружающими людьми, да, и вот ты правильно ответил, что все-таки невокальный, он более корректный этот термин, потому что невербальный ребенок может использовать язык жестов, да, то есть все равно выстраивать какую-то коммуникацию с помощью алфавита жестового, да, жестового языка и как-то взаимодействовать с людьми. А все-таки, когда мы говорим о невокальных детях, да, это дети или люди, которые не могут с помощью языка, который мы используем в обыденной речи, да, не могут взаимодействовать с другими людьми. В большинстве случаев такие дети, они используют какие-то неэффективные или неподходящие способы общения, да, то есть могут впадать в какую-то истерику, если их не понимают, если они хотят чего-то получить, плач, ну, то есть такое вот какое-то негативное поведение, с помощью которого они пытаются как-то вот донести до окружающих, что они хотят, да. И, конечно, что причина этой проблемы, причина невербальности, да, невокальности ребенка, это, конечно же, ну, во многом связано с развитием мозга, да, с нарушениями в мозга, в частности, с теми участками мозга, которые ответственны за речь. Да, ну вот в моем опыте я часто работал с детьми именно невербальными, невокальными, да, и с умственной отсталостью, да, больше у меня такой был опыт, был, конечно, опыт работы и с детьми с вокальными, то есть те, кто мог использовать речь, но вот именно в моем опыте я часто сталкивался с невербальными детьми, которые именно... С тяжелой умственной отсталостью, средней умственной отсталостью. И, конечно, проблемы именно это, конечно, все связано в основном с ребенком, с развитием мозга, с развитием его. Да? И у каждого это, конечно, свои особенности, есть свои какие-то индивидуальные особенности, которые тоже отражаются на речи. Да? Она может возникнуть и позже, а может вообще не возникнуть.
Ну, да, у тебя, ты уже упомянул, что у тебя есть опыт, вот расскажи, как ты работал. Ты работал с невербальными детьми, расскажи о своем опыте, что он лично тебе дал как специалисту.
Да, конечно, ну, я и до сих пор работаю вот с ребенком, тоже он невербальный, тоже мы уже вот второй год я с ним занимаюсь, и до этого тоже были, как я сказал, да, дети разные, были дети в основном, были дети с отсутствием речи, да, с тяжелой умственной отсталостью. И что мне дало как специалисту? Конечно, с такими детьми, на мой взгляд, сложнее работать. Да? Я говорю, имею опыт, сравнивая с детьми именно с аутизмом, с речевыми детьми, да, все-таки здесь больше приходится вот, прикладывать усилия, чтобы понять, что хочет ребенок. Да? Конечно, это не значит, что он какой-то вот, ну, совсем другой. Да? Во многом дети, даже в нормотипичных дети, есть общие, да, общие особенности любого ребенка, связанные с его возрастом. Вот. Но есть, конечно, такие индивидуальные особенности, которые связаны не только ну, в самой проблеме аутизма, именно связаны с отсутствием речи, когда ты пытаешься понять, что ребенок хочет. Да? И ну, мне, как специалисту, наверное, это дало вот, возможность более внимательно всматриваться в ребенка, в каждого ребенка, да? Понимая его особенности, понимая специфику его развития. Ну, весь вот этот его, как бы, предыдущий опыт его формирования как человека, да, мне это дало как-то, на мой взгляд, возможность видеть более глубже, что ли, таких детей. Учиться как-то взаимодействовать с ними не с помощью слов, а больше вот как-то такой, может быть, в какой-то игровой форме, наблюдая за ними, наблюдая их поведение. Конечно, эти же принципы есть, ну, эти же навыки развиваются и в работе с речевыми детьми, но все-таки, на мой взгляд, с речевыми детьми как-то легче взаимодействовать, потому что все равно есть какая-то коммуникация, есть понимание, да, что хочет ребенок, он это может высказать, ты можешь его понять, да, и тебе меньше нужно прикладывать усилий. С неречевыми, конечно, приходится больше наблюдать, больше как-то взаимодействовать, экспериментировать, да, чтобы понять ребенка, понять, что он хочет, и каким-то выстроить вот эти мосты коммуникации с ним.
Угу. Ну, это действительно очень важно, и здесь, конечно же, целый комплекс проблем. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Для нас это важно, и для темы, вот, которую поднимает наш проект, наша передача, ничего особенного, это очень важно, потому что тем самым вот вы поставили лайк, сделали репост, вы написали комментарий, соответственно, социальные сети определяют интерес к этому эфиру, да, и продвигают этот эфир. А это означает, что еще больше людей, родителей, которые воспитывают, соответственно, детей с особенностями развития, могут увидеть этот эфир. И это может помочь этим родителям. Это не просто вот наша блажь, что мы все время говорим, ставьте лайки, мы хотим такого вот, ну, какого-то хайпа, да, или мы хотим, значит, популярности. Мы не ради популярности это делаем, мы это делаем для того, чтобы помогать. И вот наша задача, наша миссия, миссия нашей передачи – это помогать другим людям. Это помогать не просто другим людям, но помогать семьям, которые воспитывают особенных детей. Многие, многие наши слушатели пишут нам о том, что у них, в общем-то, так называемые нормотипичные дети, да, у них нет таких вот особенностей развития, но наши эфиры помогают им понимать и чутко относиться к своим детям, понимать и осознавать, что рядом с их детьми могут быть дети, у которых проблемы с коммуникацией, это чутко относиться друг к другу. Таким образом, мы, в общем-то, вот создаем вместе с вами уникальное инклюзивное общество, о котором столько мы говорим в последнее время, да? Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках, конечно же, комментируйте, и вы можете поддержать наш проект, наша передача «Ничего особенного». Материально сделать это очень просто. В описании к этому эфиру найдете ссылочку, проходите по ссылочке, и, соответственно, там есть все для того, чтобы вы могли перечислить любую сумму денег, какую вы можете пожертвовать, которую вы хотите пожертвовать на наш проект. И, конечно, друзья, у нас есть еще целый важный отрасль, это душепопечительская помощь, есть чат, психологический чат, вот тоже вы ссылочку найдете в описании. Вот там вы можете пообщаться текстом в чате с нашими специалистами, психологами-консультантами, христианскими психологами-консультантами. Так что, друзья, видите, мы стараемся помочь вам всем, чем можем. Сегодня мы говорим с тьютором и психологом Ларионом Огородниковым о том, как можно помочь невербальным детям. Вот что я еще, значит, хотел... Какое-то такое родительское замечание, да, к той теме. Когда мы говорим невербальный, действительно, это может создать кучу вопросов. Что значит невербальный? Просто не говорящий. На самом деле, вот ты правильно сказал, что невокальный, который не говорит, да, и очень здесь важно поставить несколько важных вопросов. Во-первых, как общается ребенок и общается ли он вообще, да? То есть он может общаться, да, с помощью, там даже устраивая истерики, с помощью крика. То есть если он не может словами это сказать, да, он может сделать с помощью крика. Делает ли он это вообще, да, или вот это совсем молчащий ребенок? Это свой комплекс проблем. Создается ли у вас впечатление, что он понимает на слух гораздо больше, чем может сказать, например? Да? Такой вопрос можно поставить. Ответы на эти вопросы помогут вам определить, как вы можете наладить коммуникацию с ребенком, да? Напевает ли он, ребенок, что-то под нос, например? Называет ли части слов? Какие части слов? Какими звуками он определяет, какие чувства? Предположим, есть. Есть ли звук? Это не слово, может быть, это просто звук, да, который определяет его нужды. Например, «хочу в туалет», или «я это не хочу», или «я хочу есть», «я хочу пить», да, «это мама», «уберите от меня». Вот эти все вещи, на самом деле, это очень, ну, вот этих сигналов много, просто нужно внимательно присматриваться к своему ребенку, да, вот поет ли песни, напевает мелодии, кричит ли ребенок, когда расстроен, или издает немые звуки, да, вот, и так далее. Если у него стереотипия, то есть вот, ну, зацикленность в движениях, да, когда вот что-то с ним происходит, вы хотя бы увидите, что с ним что-то не так, если стереотипическое движение, ну, начинает руками махать что-то, там, уши зажимать, громкий звук, например, да, зажал уши, громкий звук, все, понятно, надо устранить громкий звук. Иногда он закрывает глаза, значит, попробуйте посмотреть, не яркий ли свет, например, да, нет ли светочувствительности у ребенка, а светочувствительности... звукочувствительность, аудиочувствительность, да, это одна из самых распространенных признаков аутизма, да. Вот, как бы, я такие
Ты вот правильно заметил, что у каждого ребенка он индивидуальный, у него свой набор вот таких вот особенностей, которые нужно знать. И когда ты их знаешь, тебе легче с ним взаимодействовать, даже если он не говорящий, да, ты уже заранее предугадывая, что это вызовет такую определенную реакцию, ты стараешься это избежать, чтобы максимально создать комфорт для ребенка, чтобы он не нервничал лишний раз, вот, не вызывали у него вот эти негативные эмоции. Да? Ты просто заранее это все продумываешь, и даже если куда-то перемещаешься, едешь куда-то, ты тоже эти моменты держишь в голове и как бы стараешься избегать.
Угу. Значит, у нас есть уже комментарий. Ольга Черная написала: как запустить речь ребенку, если он ленится? Он показывает жестами, нервничает, но говорить не хочет. Что бы ты посоветовал?
Ну, во-первых, конечно, тут вопрос мотивации. Вот очень важно в работе с такими детьми, очень важно понять, что мотивирует ребенка. Конечно, если ребенок, как и обычный ребенок, да, если он ленится, значит, ну, не найден какой-то, не найден мотивация, чтобы он заинтересовался. Вот здесь тоже очень важно пытаться понять, понимая, что у каждого ребенка свой набор мотивации, да, очень понять, что поможет ребенку замотивировать в этом плане, да, вот найти какой-то ключик к нему. Это может быть разные вещи, это может быть какое-то интересное дело, да, это может быть какая-то игра, это может быть там еще какие-то другие вещи. Ну, то есть то, что ребенку интересно делать, и то, что может его замотивировать, вот как-то, может быть, в игровой форме помочь ему войти в вот это состояние, чтобы как-то развить эту речь, да, чтобы началась эта речь появляться. Здесь просто огромное поле для творчества, и здесь, конечно, нужно всегда экспериментировать, чувствуя ребенка, понимая, что ему интересно, что может его вот побудить включиться вот в эту такую, может быть, игровую деятельность, чтобы с конечным итогом мы добились его заинтересованности и вот попыток как-то вербально с помощью звуков, да, начать этот процесс. Здесь, конечно, очень, на мой взгляд, это вот, наверное, самое главное. Я с этим сталкиваюсь, да. Проблема не в лени, а проблема не мотивированности ребенка, да. Ему это не интересно, ему это не хочется делать, потому что, ну, не хочется, да. И здесь вот действительно очень важно найти то, что его зацепит, то, что побудит его вот как-то включиться в этот процесс.
Да, это правда, спасибо. Вот, Ольга, по крайней мере, какое-то направление у вас есть, и здесь, конечно же, неоценима помощь специалистов в этом, да. Попробуйте еще и пообщаться со специальными психологами, с тем же самым логопедом, да. Эти специалисты могут вот помогут вам нащупать то, что может мотивировать вашего ребенка. Это действительно и важно, и этим нужно заниматься, Ольга. Это правда. Чем раньше вы в это. Я прекрасно понимаю, что вы этим занимаетесь, вы болеете за своего ребенка. У вас есть к этому у самой родительской мотивации. Это очень здорово, это самое важное. Да? Вот это родительская любовь и понимание, да, и поддержка очень помогает ребенку самому вот начать что-то делать, да, что-то, какие-то проявлять способы коммуникации в этом, да. Иорион, скажи, какова цель специалистов и родителей в работе с невербальными детьми? Что нам нужно добиться в итоге?
Ну, вот когда работаешь с невербальными детьми...
скажу так, ну, там, родитель говорит, я хочу, чтобы он заговорил. И специалисты часто вынуждены очень тактично и тонко сказать, что, ну, вы готовьтесь к тому, вы должны быть готовы. Он может заговорить, правда. Ну, правда, это бывает. Запускается, да. Речь запускается. Это, к этому нужно стремиться. Ну, нужно быть готовыми к тому, что он может не заговорить, да, и вот что делать в этом случае. Да.
Ну, вообще, нужно понимать, что главное, наша цель не сводится только к тому, чтобы ребенок начал говорить, да. Наша задача, это главная задача, это научить ребенка эффективно взаимодействовать с другими людьми, да. Это то, что ему поможет в жизни, даже если он будет, ну, в будущем вырасти, да, может быть, где-то будет даже автономен или частично автономен. Это вот главная наша цель – научить его взаимодействовать с другими людьми, если это возможно, без помощи ближних людей, да. И вот в этом, наверное, это основная цель. Да, было бы здорово, если еще запустилась речь, как ты сказал, да, но все-таки главная возможность – это вот помочь ребенку взаимодействовать какими-то альтернативными путями, если вдруг речь у него не возникла в дальнейшем, да. И даже, вот если подумать, даже вербальные дети не всегда способны коммуницировать, да. Если там можно научить 5-летнего ребенка называть цвета или части тела, но при этом он не может сказать, что хочет покушать, да, то смысл того, чтобы мы его научим вот именно различать цвета или там показывать на себе части тела. То есть всегда главная цель – это функциональность, да, нашего навыка. Это эффективность взаимодействия с другими людьми, даже если речь не возникла. И, конечно, итог эффективной работы с невербальными детьми – это, конечно, вот, как я сказал, максимальная степень автономности ребенка, конечно, с учетом всех его индивидуальных особенностей. Как ты верно сказал, да, у кого-то эта речь может возникнуть, у кого-то эта речь не возникает, да, и проходит много лет. Нужно все-таки адекватно оценивать конкретного ребенка и не расстраиваться, если это, ну, не сильно расстраиваться, если это не получилось, если речь не возникла. Главное все-таки важно заложить в него вот эту возможность самостоятельно, насколько это возможно, да, самостоятельно, самому эффективно взаимодействовать с другими людьми. И методы взаимодействия, альтернативные методы, они могут быть разнообразны. Я думаю, мы тоже еще об этом поговорим. Uh-huh. Да? То есть если нету речи, есть язык жестов, есть какие-то альтернативные коммуникации с помощью карточек, ну и так далее. То есть вот это, наверное, основное, все-таки главная цель. Ну, конечно же, и если возникнет речь, это будет тоже большой успех, и это тоже будет хорошо.
Да, ну вообще визуальное закрепление, оно, конечно же, всегда очень хорошо работает. Да. Этому тоже нужно учиться, к этому вы не думаете, что вы там показали карточку, и ребенок все понял. Да? У него, да, может отсутствовать образное мышление.
Да, кропотливый, конечно.
Да, да, это каждая карточка, каждое закрепление. Я помню, как мы приучали, например, младшую дочь к, например, там ходить, да, в туалет, и у нас все, я специально полоску вешал, картинки, как это все, то есть на картинках все эти закрепления. И как каждый этап мы закрепляли, карточку убирали, все, у нас сделано, да, следующий этап. То есть вот это закрепление, это не сразу все было, и не сразу все. Сейчас мы вот вспоминаем, думаю, слушайте, ну какой путь-то уже пройден, да, вот, и когда смотрит нашего ребенка, там, ой, да какая она аутистка, у нее все там хорошо, там все замечательно. Я говорю, вы просто не знаете тот путь, который прошла наша семья.
Да, сколько же сил, времени вложено.
Да, сколько сил специалистов, ресурсов, родительских, конечно, да, это вложено, да, конечно.
Это вот... да, людей, которые этим занимались, конечно.
Вот мы сказали про невербальное общение. Ну, вот и ты правильно сказал, что способов невербального общения огромное количество. Что все-таки такое невербальное общение, на чем оно строится?
Ну, невербальное общение, если говоря по так научным языком, да, это взаимодействие, да, коммуникационное взаимодействие между людьми без использования слов, да, то есть передача информации или какое-то влияние друг на друга через какие-то определенные образы, может быть, интонации, через жесты, мимику, может быть, какую-то пантомимика, да, то есть способы, ну, невербального общения могут быть различны. Это может быть, ну, любые способы, да, то есть все, что можно использовать в коммуникации без речи, без языковых каких-то средств, в прямой речи или в знаковой форме, то есть вот в этом ну, проявляется невербальное общение. А способы, конечно, достаточно разнообразны, и специалисты выбирают тот способ, который адекватно подходит для каждого ребенка, потому что для кого-то, может быть, жесты будут более приемными, для кого-то больше эффективность будет интонации, может быть, какая-то мимика. Ну, то есть это все достаточно сугубо субъективно, индивидуально, но в целом вот эти комплекс этих способов, да, они применяются в невербальном общении и помогают выстраивать взаимоотношения с ребенком.
Угу. Наталья Руденко спрашивает, а может к логопеду? Ну, мы об этом говорили. Без специалистов, конечно же...
Конечно, в том числе и к логопеду, да.
Да, логопед – это лишь один из... Логопед, да. Это лишь один из специалистов, да. Да. Не все, как это ни парадоксально звучит, но не все проблемы, например, с невербальным ребенком можно решить только логопедом, например, да. Ну, конечно же, к логопеду прежде всего. Но прежде всего нужно идти к специальным психологам, к нейропсихологам, да, к огромному количеству специалистов, конечно же, проходить весь вот этот этап, чтобы специалисты продиагностировали, посмотрели, значит, соответственно, сделали какой-то... Это называется маршрут, да? Соответственно, как бы маршрут, по которому проходит ребенок. Задача наша, нашей передачи, просто говорю, что когда люди, значит, слушают, думают, что мы тут создаем такие лайфхаки для того, чтобы дома все это самим делать. Нет, наша задача просто дать ориентиры, что можно сделать, как это можно сделать. Да? И когда вы придете к специалисту, у вас уже будет понимание того, что... То есть вы... не нужно будет проходить вот мучительно вот эту половину пути, когда вы вообще приходите и даже объяснить ничего не можете. У вас будет понимание проблемы. Поэтому, собственно говоря, сегодня мы просто говорим о том, что вот, через что можно пройти и что вам может помочь в этом пути. Вот и все. Наша задача просто помогающая. Конечно же, вперед к специалистам, специалисты вам могут во многом помочь. Но опять же, вот наш опыт показывает, что в провинции, например, во многом большие проблемы с узкими специалистами. Да?
Да,
и приходится консультироваться. И поэтому наша передача – это лишь один из ресурсов, которые могут поддержать и помочь родителям на, ну, вот какие-то нащупать пути. Вот и все. Так что, Наталья, спасибо большое за ваш комментарий. Значит, давай попробуем, в общем, посмотреть, как какие-то пути, да, способы невербального общения. Какую роль в этом, в общении с ребенком, в коммуникации с ребенком играет тон голоса, улыбка и зрительный контакт?
Ну, я думаю, что то, что ты перечислил, это играет в общении с любым ребенком, да, и в норме, и вот с особенностями развития. И здесь, конечно, да, если ты... Есть дети, которые, допустим, очень, вот как ты об этом говорил, они очень негативно реагируют на высокие, ну, громкие звуки, да. И если мы не знаем это, если мы по привычке, вот я, допустим, человек, который я всегда говорю громко и даже не замечаю это. И вот я стараюсь над этим работать, чтобы, допустим, в работе с детьми с особенностями, если есть ребенок, который на это пугается или реагирует негативно, чтобы все-таки говорить потише, да. Я понимаю, что есть дети, которым очень вот идет нагрузка на их уши, на их мозг, да, именно огромное количество каких-то звуков посторонних. Им очень тяжело, им сложно. С такими детьми, конечно, нужно где-то действительно и понимать, контролировать самого себя и понимать, что вот от тебя зависит, как он воспримет тебя, да. Может быть, если вот этот первый контакт состоится, да, и вот это твоя, может быть, естественная особенность, да, говорить громко, может вызвать у ребенка какой-то там, ну, негатив, да. И, конечно же, и улыбка, это тоже очень важно. Когда человек улыбчивый, добрый, открытый, то такие дети чувствуют это. Это все вот с обычными детьми это важно, а детей с особенностями это еще более важно, это еще очень важно. Если у нас этого нету, да, то вот работать над самим собой, я имею в виду специалистов, да, и учиться вот быть такими спокойными, открытыми, да, и учиться вот выстраивать отношения. Конечно же, зрительный контакт – это тоже, ну, без этого никак, да. Это вот особенность детей с аутизмом в том, что им сложно сконцентрироваться на предмете, на человеке. Часто зрение блуждает, да, и вот здесь, чтобы учить ребенка, да, чтобы помочь ему вырабатывать те навыки, которые требуются, да, здесь очень важно, конечно же, в первую очередь работать и над зрительным контактом, потому что это вот частая проблема именно детей с аутизмом в том, что им сложно сфокусироваться на чем-то, им сложно вот как-то длительное время взаимодействовать со специалистом, да, быть вовлеченным в какое-то совместное дело, да, и здесь, конечно, зрительный контакт, наверное, тоже очень, ну, одно из таких главных навыков, которые нужно вырабатывать у детей с аутизмом и, конечно, прикладывать определенные старания, усердия со стороны специалиста, чтобы ребенок был вовлечен в совместный вот обучающий процесс. Это достаточно очень важно.
Да, и здесь, опять же, я хочу подчеркнуть важность закрепления, да,
да.
Вот, потому что зрительный контакт – то же самое, его нужно учиться закреплять.
Да.
И смотрите, можно сходить к логопеду, и он вам даст какое-то направление, то есть он работает с ребенком, да, а остальная работа на родителях. Да, это нужно повторять, эти упражнения нужно делать. То же самое с любыми специалистами, с нейропсихологами. Если это нейро-йогой, например, занимается с вашим ребенком, да, или с специальным психологом вы работаете, то здесь очень важно. Если у вас нет, например, там тьютора, да, либо назначенного, либо вы сами, да, вот, оплачиваете специалиста, да, нанимаете специалиста, тогда, ну, с тьютор многое снимает с родителей, конечно. Он рядом, он помогает, он, опять же, родителям помогает вот найти вот эти пути для решения и закрепления, это очень важно. Здесь, опять же, я еще дополню, что очень важно быть внимательным и чутким к ребенку. Понятно, что мы, родители, устаем. Понятно, что нужно зарабатывать, нужно заботиться о ребенке, нужно там думать о его безопасности и так далее. Там огромная куча проблем. И мы не всегда чутки к ребенку. Ну вот, например, будьте внимательны к тому, что делает ваш ребенок. Например, к действиям ребенка. Вот если ребенок хлопает в ладоши, воспользуйтесь, он любит хлопать в ладоши, воспользуйтесь этим желанием и навыком. Это уже выработанный навык у ребенка. Да? Вам нужно, можно только воспользоваться. Научите его этим, собственно, жестом хлопанием в ладоши говорить «да». То есть если ребенок хлопает в ладоши, значит «да». Да? Это не сразу получится, но когда вы закрепите, вам будет легче. То есть вы уже точно знаете, что ребенок согласился, если он похлопал в ладоши. Если он не хлопает в ладоши, то есть тоже можно там закрепить. Нет, да, если не хлопает в ладоши, нет, хлопает в ладоши, да. Вот, пожалуйста, вот уже один навык сформирован. И тогда, когда вот этого не было, разительная перемена будет, да, то есть вы уже что-то закрепили, и что-то вам помогает, да, в коммуникации с ребенком. Видите, простые вещи, которые могут помочь вам. Давай еще раз, еще, значит, поговорим. Илларион, напоминаю, у меня в гостях тьютор и психолог Илларион Огородников. Значит, тон голоса, улыбка, зрительный контакт. Мы поговорили, какие еще способы существуют. Вот, ну, способы подробнее, да, о способах невербального общения.
Ну, конечно, вот, средства невербального общения здесь вот больше связано с какой-то, ну, не информацией, которую мы передаем с помощью голоса, да, а в большей, наверное, степени с нашей внешностью. Да. Это, конечно, мимика, когда мы с помощью лица, с помощью взгляда можем передавать какие-то свои эмоции, да, которые ребенок считывает и их вот с помощью этой мимики воспринимает нас, да, что мы хотим до него донести, что мы хотим ему передать. Да. И здесь, ну, конечно, еще очень важно визуальный контакт. Да, вот тоже мы сейчас с тобой говорили, зрительный контакт, визуальный контакт. Когда ребенок не смотрит на специалиста, то это, как я говорил ранее, да, то это значит, что очень ты не сможешь его как-то обучать. Да? Тут очень важно вот, учиться и зрительному контакту, да, и с помощью визуально как-то, вот, может быть, помогать ребенку понимать, что мы от него хотим. Может быть, это может быть невербальное общение с помощью поз, да, какую мы позу примем, там тоже как-то показать, вот, что вы хотите с помощью позы, да, там как-то расположить ребенка, да, может быть, если он тактильный ребенок, то как-то обнять его, то есть, ну, вот какие-то вот способы, искать эти способы, как можно вот с помощью, ну, вот нашего расположения тела помогать ребенку вот взаимодействовать с вами невербально, да, это может быть и походка, это может быть и жесты, вот жестовая система, она часто, ну, очень часто проявляется у детей, которые не могут что-то сказать, попросить, они, как правило, там либо сами показывают пальцем, либо берут руку взрослого, ведут, показывают. То есть это тоже способ взаимодействия с ребенком. И если у него нет речевых навыков, да, то он с помощью жестов тоже может, простых жестов, да, может что-то сказать, да, то есть можно что-то ребенку передать, там, сказать «стоп», допустим, показать, да, или «дай», или «хочу». Ну, то есть вот такие элементарные желания, которые можно с помощью жестов с помощью нашей внешности, нашего положения нашего тела как-то научить ребенка взаимодействовать. Ну, вот, может быть, вот такой набор визуальных средств общения я перечислил, может быть, что-то ты еще добавишь.
Да, мы, конечно, сейчас попробуем поподробнее еще поговорить, да, в оставшееся время о некоторых вот этих способах невербального общения. Я думаю, что, во-первых, конечно же, помните, что ребенок реагирует, смотрите, почему, например, с ним не удается, значит, достигнуть зрительного контакта. Вот поставьте ребенка и встаньте рядом с ним. И вы увидите, что... Ну, это естественно. Ребенок меньше вас по росту, да? И контакт... Ему, например, тяжело поднимать и смотреть на вас, да, все время. Или вообще. Поэтому как бы станьте с ним на один уровень. Будьте с ним на одном уровне. Когда вы присядете, на коленки встанете, да, или там присядете на низкую скамеечку, а он там на своем стульчике, и просто встанете с ним на один уровень, это облегчит вашу коммуникацию, зрительную в том числе. Вот, быть на одном уровне тоже одна из, в общем-то, форм такой. Вам будет легче и разговаривать, и играть, если вы сядете и будете на одном уровне с ребенком. Это вот один из тоже способов тоже такой коммуникации, да, который вам может помочь, да. Говорите, смотрите, конечно же, нужно сразу, если ребенок не реагирует на тон голоса ни на что, это вам сразу звоночек, идите к ухо-горлоносу, идите к ору, да. Вот, чтобы он проверил слух у ребенка, да, чтобы он поверил, слышит ребенок, не слышит, в чем тут могут быть проблемы, если он слышит, почему не реагирует, может подсказать специалист, да, вот это тоже очень, очень важно. Если он слышит, то говорите, вот, и вот это очень важно. Он может не понимать слов, но интонации ваши он может считывать, и постепенно, закрепляя интонации, вы, соответственно, вырабатываете свой язык общения. Если он не может сказать, то он может вас понять, услышать и даже ответить в чем-то, да, то есть вот своими действиями, вот то, что он будет делать, да. Вот. Это, кстати сказать, касается вопросов социализации, да. Например, что такое вопрос социализации? Нам кажется, вопрос социализации – это вопрос, что вот, ну, как научить ребенка общаться с другими людьми. Нет, это не только. Это да, это часть социализации. То есть оно поэтому и говорит, что социализация, да, в социальном контакте быть. Но социализация – это позаботиться о себе, налить себе попить, да, сделать себе покушать, там, разогреть что-то, да, там, в микроволновке или еще где-то, воспользоваться холодильником, научиться пользоваться туалетом, научиться пользоваться зубной щеткой, пастой, личная гигиена, принимать душ, например, вечером, тоже часть социализации. Ну, тупо открывать и закрывать дверь, не открывать чужим, не открывать никому, кто, вот, например, не свой, да, или вообще не открывать дверь, показать, что дверь открывать не надо, да, дверь открывает только взрослые. Да. Это тоже социализация, часть социализации. Вот такие, ну, казалось бы, тут банальные вещи, да, но когда разговариваешь, вот иногда разговариваешь с родителями, для них это бывает как бы открытием, а что это? Это тоже, это надо, потому что для нас это естественно, для ребенка-то это неестественно.
Да, да.
И вот в чем вся штука. И поэтому нужно учить ребенка естественным вещам, которые для нас естественны, для него неестественны. Просто вот, ну, просто
да, это... ну вот то, что я говорил, что наша цель, чтобы ребенок был максимально автономен, чтобы мог он позаботиться о себе и, естественно, взаимодействовать с другими людьми. Это вот, наверное, основное, главное, что стоит у главной цели, которая стоит перед специалистом и родителями ребенка.
Ну, зрительный контакт. Давай немножко про зрительный контакт тоже поговорим, как одно из способов, да, невербального общения. Вот в чем значение зрительного контакта, как его установить, как закрепить зрительный контакт?
Ну, вот ты тоже об этом уже говорил, да, что для ребенка очень важно, чтобы мы могли вот, ну, не смотреть на него с позиции взрослого ребенка, а как-то вот действительно стать на одном уровне, учиться с ним как-то играть, да, с ним разговаривать, то есть вот выстраивать какие-то вот такие, ну, связи, да, общение коммуникационное, насколько он может с нами взаимодействовать, учитывая его особенности, да. И, конечно, вот зрительный контакт здесь очень важен, здесь тоже, ну, масса способов творческих, творческого подхода к тому, чтобы ребенок учился фокусироваться на человеке, на специалисте. Да? Здесь есть разные возможности. Там, если ребенку, допустим, что-то интересно, да, то можно это в форме игры как-то сделать какую-то шапку, да, или какой-то стикер себе наклеить на лицо, чтобы ребенка вот эта, ну, какая-то интересная вещь привлекла. Да? Ведь он, ему это интересно, когда что-то в жизни его меняется, и появляется человек, который ведет себя не так, как все. И это тоже может как-то помочь ему сконцентрироваться на специалисте, на родителе, да. То есть вот такая вот игровая форма, да, когда мы учим открыто к ребенку, готовы с ним взаимодействовать на его уровне, на его возможностях и выстраивать с ним отношения с помощью каких-то вот игровой форме, да, какие-то вот методы, которые, допустим, ну, ему будет понятны, да, ему, его заинтересуют, его привлекут. Потому что, как правило, да, вот ребенку, я об этом уже сегодня говорили, да, что мотивация играет очень важную роль в работе с такими детьми. И выработка зрительного контакта, это тоже входит в том, чтобы мы нашли вот то, что ребенка замотивирует, то, что ребенка привлечет, ну и к нам, да, в той деятельности, которую мы ему пытаемся предложить. Это все очень важно, и здесь, конечно, способов, форм очень много. Это и можно, я говорю, в принципе, это как такая игровая деятельность, где можно использовать и игрушки, и домашних питомцев. И вот, как ты тоже сегодня тоже говорил, и песни, да, если ребенок, допустим, любит издавать какие-то звуки, которые ему нравятся. То есть вместе с ним рядом сесть, попытаться запеть, попытаться с ним поиграть, да. То есть вот так по-простому находить вот ключик, который подойдет к нему индивидуально. Да? Здесь можно использовать и социальные истории, то есть в виде картинок какой-то определенный взять сюжет, который может тоже ребенка привлечь, да, сконцентрировать внимание на этом. Способов очень много.
Да, поясню, социальная история — это последовательность картинок, то есть картинки, которые показывают последовательность действий. Да? Предположим, да, предположим, туалет, да, открыть дверь, да, закрыть дверь, потом там снять штанины, нишки, сесть на унитаз, сделать дела, взять, значит, туалетную бумагу, да, значит, соответственно, все сделать, надеть штанишки, опять же, смыть, да, за собой, открыть дверь, закрыть дверь. Вот эта вся последовательность прописывается в, значит, на картинках, и эти картинки, то есть закрепляется какой-то этап, мы прямо убираем картинку, чтобы ребенок понял, ага, это мы сделали, все, убрали картинку. Это в виде игры, вот он может сам картинку, у нас вот дочь, она прям картинки эти убирала, да. Потом она уже ей надоела картинки убирать, она уже всего научилась. И вот она там долго-долго висела, и мы потом, значит, торжественно сняли эту железную полоску из туалета. Все, у нас закреплен этот навык, нам это не нужно, да. Вот.
Ну, да, то есть всегда нужно вот искать какой-то такой творческий подход, который будет ребенку понятен, интересен, и это, естественно, будет привлекать, и в том числе в выработке зрительного контакта.
Угу. И вот насчет зрительного контакта я еще могу подсказать одну такую игровую форму. Используйте зеркало, например. Если ребенок не смотрит на вас, может быть, он посмотрит на вас, если вы вместе посмотрите в зеркало. Да? То есть он как бы видит себя и видит вас, и в зеркале вы отражаетесь, и, соответственно, он смотрит через зеркало на вас. Тоже это один из способов, например, зрительного контакта. Пожалуйста. Он, казалось бы, простой, но очень, оказывается, в некоторых случаях очень эффективный. Не все способы работают абсолютно универсально на всех детях. Просто помните это, не разочаровывайтесь в этом. Да? Значит, смотри, тон голоса и интонации. Мы немножко говорили, да, про улыбку, да, там, ну вот, ну вот тон голоса, интонации, что нужно избегать в этом случае и к чему нужно стремиться, да, вот, используя такой способ коммуникации.
Ну, вот тоже, да, здесь очень важно, опять же, я говорил об этом, очень важно понимать конкретного ребенка, что его может испугать. Вот у меня был опыт, когда я пытался выстраивать отношения с, ну, только знакомство у меня было с малышом, да, с аутизмом, мальчик. И я пытался с ним как-то в игровой форме использовать мыльные пузыри, а вот звук лопающихся пузырей вызывал у него плач. То есть я понимаю, да, что вроде бы звук такой, ну, негромкий, да, но вот этот звук, может быть, или вот сама вот это, само этот, ну, сама вот это лопание пузырей, да, этот, его не привлекало, а наоборот, отторгало. То есть вызывало у него какой-то дискомфорт, плач, и и не помогало нам. То есть здесь очень важно действительно понять, в общении с каждым конкретно ребенком, что ему привлекает. Нравится ли ему, когда мы говорим громко, или нравится ли ему, когда мы говорим спокойно. Где-то, может быть, вот, может быть, детям есть дети, может быть, ребенку нравится, когда мы вот так как-то говорим странно, да, ему это смешно. То есть тут нужно понимать, что, как наш тон нашего голоса может либо навредить ребенку, да, либо, наоборот, ему помочь вот как-то вот так с помощью юмора какого-то, с помощью игровой некой деятельности взаимодействовать со взрослым, и это может нам тоже помочь вот в выстраивании коммуникации с ним с помощью вот такого невербального способа.
Да, если говорить тоже про зрительный контакт, можно еще вот поговорить немножко про позитивное выражение лица. Казалось бы, вот, да. Там, вот ну, там, это, ну что я буду там вот что-то разыгрывать из себя? Ну, собственно, это способ контакта с ребенком. Расскажи, вот что это такое, как это работает, как это можно применить в налаживании коммуникации?
Ну, вот тоже из моего опыта могу сказать, что когда специалист, он ну, не просто приходит с таким с каменным лицом, да, и пытается как робот с ним работать, да. Это всегда определенная такая, ну, творческая настрой, это определенное такое позитивное состояние ума и сердца, когда, когда взрослый, да, он вот старается, ну, как-то поощрять ребенка с помощью позитивных таких эмоций, да. Но вообще позитивные эмоции, они влияют на всех нас, да, мы более расположены к людям, которые такие веселые, позитивные, открытые, и это естественно, да, к таким людям мы больше как-то располагаемся. И, конечно же, это то же самое происходит и с детьми с аутизмом, с детьми невербальными. Когда специалист, он открыт, да, он не вызывает какой-то он не вызывает какой-то страх, он не вызывает какое-то отторжение. Когда он спускается вот на уровень ребенка, с ним играет в простой такой обстановке, ситуации, то есть, естественно, это располагает ребенка, особенно вот на первых этапах знакомства, да, это располагает ребенка в том, чтобы с помощью игры, с помощью вот такого позитива включаться в коммуникацию, взаимодействовать со взрослым. И это вызывает какое-то такое состояние дружбы, да, определенное между специалистом и ребенком, когда специалисту, ну, очень легко с ним взаимодействовать, он очень легко его в итоге включать в обучаемый процесс и выстраиваются вот такие дружеские, можно сказать, теплые отношения. И в первую, конечно же, вот именно позитивный настрой, позитивное выражение лица, какие-то комплименты, вот такие, знаешь, там, здорово, ты молодец, классно. Это любого ребенка как-то вот побуждает больше открываться, побуждает больше включаться в контакт со специалистом, в том числе, да, невербальных детей в том числе,
да. Да, я думаю, что вот буквально у нас уже мало осталось времени. Я могу сказать еще, что есть, вы можете комбинировать средства общения. Не обязательно использовать по отдельности. Вы можете комбинировать. Например, язык жестов комбинируется со зрительным контактом, тоном голоса, да, и позитивным выражением лица. Представьте себе комбинацию. Например, очень просто. Когда вы здороваетесь с ребенком, вам можно сказать «Привет!» И вот, ну, вот в палец вверх, да, то есть я показал жест, да, вот. Нет, и палец вниз, да, и уже закрепляется у ребенка, да, что палец вниз, нет, это плохо, вы, соответственно, понижаете тон и повышаете тон, то есть позитивный тон и делаете грустным тон, соответственно, он реагирует на это. Есть абсолютно разные такие вещи, как это ни парадоксально. Есть, например, если вы не знаете, Иурен наверняка знает, есть такая повязочная система, да? Знаешь же, да, повязка для общения. То есть, если ребенок не может, разные специфики, это не обязательно, кстати, аутизм, есть и другие синдромы, у которых затрудняют, то есть есть невербальные дети. И вот на одной руке повязка, например, там зеленого цвета, на другой руке повязка красного цвета. Красный цвет нет, зеленый цвет да. И когда ребенок закрепляется, когда ребенок да, он прям показывает или прикоснуться, или поднимает руку с зеленого, зеленой повязки. Окей. С красной повязкой нет. Вот и все. Вы таким образом наладили, уже наладили вот такую коммуникацию.
Да, в общем, с помощью цвета, да.
Да, сегодня, собственно, мы попытались сегодня дать вам такой вот просто такой алгоритм. Да, что у нас есть, да, вместе с тьютором Илларионом Огородниковым, я как родитель, он как специалист, у которого огромный опыт, конечно, общения с невербальным и с сопровождением невербальных детей, и детей с особенностями, особенно детей с аутизмом. Вот здесь просто будьте внимательны к своему ребенку, просто три шага. Во-первых, первое, что вы делаете, идете к специалистам. Логопед, лор, специальный психолог, нейропсихолог, огромное количество, да, там, психотерапевт и так далее. Вот все, они вам дают маршрут, да, что вам нужно сделать, что вам нужно пройти, чтобы понять. Потом будьте внимательны к своему ребенку. Обычно внимательное отношение, внимательное наблюдение со своим ребенком вам подскажет как минимум несколько способов коммуникации с собственным ребенком. Важно. Терпение, да, и позитивный настрой. Чего нам часто не хватает родителям? И это понятно, потому что все мы уставшие, и специалисты бывают уставшие. Ну, вот так у нас. Поэтому, друзья, не унывайте. Должен у вас позитивный настрой. Сегодня у нас был Илларион Огородников. Мы говорили о том, как наладить контакт с невербальным ребенком, друзья. Спасибо, что вы были с нами. До свидания и до встречи в новых эфирах передачи «Ничего особенного». До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.